Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь».
Лекция пятая. Речь, тело и время. Повторение, тождественность, ритм и слабая доля. Часть первая.
Нас будет сегодня интересовать вопрос о том, как устная, производимая телом во времени речь, речь, обладающая временной протяженностью, производит мир. О том, какой именно мир она производит, мы тоже поговорим. Фокус нашего внимания будет направлен на фольклорную речь. Ее отличие от спонтанной устной речи в значительной степени состоит в том, что это речь, определяемая большим набором конвенций, заданных до события речевого акта и разделяемых определенным речевым сообществом. Конвенции – это общие речевые компетенции, которые обеспечивают коммуникацию в рамках определенных коммуникативных коридоров. Собеседники должны знать, по какому коридору они двигаются, то есть они должны понимать, что именно они делают, дискутируют, поощряют друг друга на высказывания, проводят время за приятной беседой или выясняют отношения. Обычно мы слышим, что происходит между говорящими, даже если не знаем их языка. Тем более, если речь снабжена рифмами, ритмизована, обрамлена риторическими фигурами, мы тут же выделяем ее из общего речевого потока. Ну, например, «Ну и что ты запричитала? Может сказать тебе кто-то из старших на твое «Ох, как мне тошно», «Тошно невозможно», что-нибудь в этом роде». Чутким ухом слушающий улавливает ритмическую структуру реплики и рифмы и точно квалифицирует жанр, хотя мало кто из горожан, например, этим жанром владеет. Но конвенция, тем не менее, жива, и мы ее учитываем. Или, например, слушатель отреагирует на зачин «жили-были» или «в некотором царстве», «в некотором государстве», ожидая далее повествования в иррациональной модальности сказки. Потому что мы знаем, что такого рода вступление, такого рода начало – это ключ к повествованию определенного рода. Итак, для того, чтобы разобраться в вопросе отношения тела, речи и времени, нам потребуется довольно сложная теоретическая рамка. К ней я теперь и обращусь. И начну я с цитаты из Мерло-Понти. Итак, цитирую. «Необходимо, чтобы научное мышление, мышление обзора сверху, мышление объекта как такового переместилось в изначальное «есть», местоположение, спустилось на почву чувственного принятого и обработанного мира, каким он существует в нашей жизни, для нашего тела. И не для того возможного тела, которое вольно представляет себе как информационную машину, но для действительного тела, которое я называю своим, того часового, который молчаливо стоит у основания моих слов и действий». Цитата закончена. Итак, у Мерло-Понти тело стоит молчаливым часовым. Тело, включенное в чувственно воспринятый и обработанный мир, обеспечивает и слова, и действия. Философ предлагает связать тело и речь и разместить их в жизненном переживаемом мире. Теперь обратимся к рассуждению еще одного философа, Валерия Подороги, рассуждению, посвященному телу, вовлеченному в непрерывно становящийся мир. «Возможно, порог, – пишет философ, – не совсем удачный термин, но я использую его для того, чтобы удержать представление о теле или едином образе тела как своего рода водном, световом, сонорном, оптическом потоке, на пути движения которого мы застаем наши тела, пороги, и именно они создают завихрения, отклонения, вибрации, которыми мы, в сущности, и воспринимаем мир. Более того, по их границам располагаются наши экзистенциальные территории. Наше тело есть препятствие, или точнее орган, каким поток становления пытается себя воспринять на различных уровнях своего появления, то есть в тот момент, когда он сталкивается с препятствием. Цитата закончена. По дороге феноменологии тела. Тело останавливает нас в настоящем, сопротивляясь нашему внутреннему потоку физическими ограничениями или реакциями на раздражители. Оно останавливает нас своим весом, необходимостью дышать, усталой спиной, звуком и светом, которые оно воспринимает. Тело обнаруживает мир, в котором мы размещены. Сбегая вперед, отмечу, что феномены, которые мы будем обсуждать, работают как такие остановки. Особым образом организованные речевые формы – пение, речитатив, пластическое движение – странным образом производят какие-то островки остановки в этом потоке. Отношение фольклорной речи к телесно переживаемому времени нас и будет занимать. Но пока мы обратимся к проблеме более освоенной, к проблеме пространства времени применительно к гуманитарным объектам. С легкой руки Михаила Михайловича Бахтина понятие хронотопа, введенное в научный оборот Алексеем Ухтомским, было адаптировано литературоведением. Бахтин в своей работе «Функции времени и хронотопа в романе» писал: «Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом, что значит в дословном переводе «время-пространство». Термин этот употребляется в математическом естествознании и был введен и обоснован на почве теории относительности Эйнштейна. Для нас не важен тот специальный смысл, который он имеет в теории относительности, мы переносим его сюда, в литературоведение, почти как метафору, почти, но не совсем, замечает он в скобках. Нам важно выражение в нем неразрывности пространства и времени, время как четвертое измерение пространства. Хронотоп мы понимаем как формально-содержательную категорию литературы, мы не касаемся здесь хронотопа в других сферах культуры. Цитата закончена. Вопрос о том, каково отношение переживаемого времени и производимой речи, у меня возник тогда, когда я писала свою диссертацию о сказке. Это было в конце 80-х годов. Мне было никак не справиться со следующей интеллектуальной задачей. Каким образом я могу перескочить из описаний типа «пространство и время в волшебной сказке», «пространство и время в песне», выстраиваемых вслед за бахтинским пространством и временем в романе, к пространству и времени живой речи? В литературоведении и фольклористике существует хорошо разработанная стратегия описания внутреннего пространства произведения. В качестве основных работ в этой традиции укажу, например, на статью Фадея Францевича Зелинского о законе хронологической несовместимости. Он в начале XX века писал о Гомере и говорил о том, что внутри эпического произведения не может быть ситуации в это время в другом месте. То есть невозможно переключение с одного места действия на другое. Я могу показать это на примере сказки о двух братьях Федоре Водовиче и Иване Водовиче из собрания Афанасьева. Сначала повествование идет за одним героем, и только когда Иван Водович то ли умер, то ли уснул, то есть прекратил движение, только тогда события начинают развиваться, и двигателем этих событий будет его брат. Приведу кусочек сказки. Выскочила из избушки яга-баба с опестом, хлопнула Федора Водовича в голову. Быть ты, Федор Водович, серым камнем, лежать отныне и до веку. И тогда в город Федора Водовича не могут дождаться. Иван Водович ездил, гулял с окрасными девицами, нагулялся вдоволь и досыта, обратился он назад по своей пути дороги, откуль приехал. Выехал на Ростыни, откуда с братом разъехались, слез со добра коня, посмотрел сер горюч камень, на камне подпись подписана: брата живого нет. Думает Иван Водович, поеду я брата искать, куда мой брат девался. Итак, да, существуют таким образом предложенные в литературоведческой и в фольклорной, фольклористической традициях способы описания внутреннего времени произведения. того времени, которое мы вычленяем из текста. Но непонятно, как перескочить от внутреннего пространства времени, от внутреннего хронотопа, к тому, которое разворачивается между событиями сказывания, то есть между сказочником и тем, который сидит и слушает сказку. А они в каком времени пребывают и что такое с ними происходит? На ту пору я нашла отличную подборку речевых примеров в словаре Владимира Даля. Дело в том, что на уровне разговорного языка есть слово «время» и есть слово «пора». В современном языке слово «пора» чаще используется как наречие. Пора пойти, пора купить и так далее. Хотя мы знаем это слово и как существительное. Например, в осеннюю пору. Если же посмотреть на то, что предлагает словарь Живаго великорусского языка, то получится следующее. Время, пора, година, срок, с попутный или противный чему случай. Придет время, будет и пора. Знай время и место. Время на время не приходит. Придет время, будет и наш черед. Не в пору, не впрок, а ко времени спорье. То было время, а ныне пора. Дураку, что не время, то и пора. Не время дорого, пора. Временем бронись, а в пору мирись. Доля во времени живет, бездолье в безвремени. Итак, на уровне устной речи в середине XIX века выделены два качества времени. Одно из них – это время, просто время, а другое – какое-то особое качество времени, которое именуется пора. В 70-е годы XIX века был опубликован, Добровольский издает так называемый «Смоленский этнографический сборник». Туда вошли примеры смоленской диалектной речи, ну и в том числе фольклорные примеры. И там одна из историй такая. Едет барин и видит, что старый мужичок ходит с лошадкой по полю и пашет. И он пашет, пашет, потом останавливается, а потом снова пашет, а потом снова останавливается. И барин, заинтересовавшись, что же такое происходит, почему так плохо работает мужичок, подъезжает и заговаривает с ним. А мужичок и говорит, что вот когда пора взыдить, я обнаравливаю. А когда время, то я и пошел. То есть, может быть, пора, она предполагает другой способ проживания или прохождения времени. И это другое время отрефлексировано в языке. Есть лихая минута, когда не надо ничего делать. Это время обладает каким-то особым качеством. Нам для того, чтобы это понять, очень пригодится цитата из Бахтина, который определял время, в котором разворачивается повествование так. Специфическое время – вмешательство иррациональных сил в человеческую жизнь. Моменты этого времени лежат в точках разрыва нормального хода событий, нормального жизненного, причинного и целевого ряда. Пока мне хотелось обратить внимание на то, что в самом качестве переживания времени, на уровне его восприятия, нам дано представление о том, что оно неоднородно. То есть однородность и непрерывность его – это наше школьное знание. Уровень индивидуального переживания говорит о том, что это не так. Второе, что мне хотелось бы отметить по поводу фольклорной речи в связи со временем. Я уже говорила о том, что темный лес, речка-реченька, гуси-лебеди, серка-мешок и прочие простые формулы фольклора работают как знаки второго порядка, как категории. Я рассказывала про реку, если ты в нее смотришь, и она у тебя тут же в лету превращается, в забудущую реку. Культура, в которой мы находимся, в том числе языковая культура, но и не только языковая, это еще связано с практикой, о которой я тоже говорила. Так вот, культура обеспечивает нас специальными резервуарами значений, которые не обязательно метафоры и не обязательно тропы, Это категории, но они появились не потому, что кто-то занимался чем-то отвлеченным, каким-то образом их изобретал, а потому что накопление опыта обвязывало предметы сценариями отношений, поведения и так далее. И так сами предметы, как и слова, которыми мы их называем, становились именами категории. То есть не именами вещей, но именами понятий или квазипонятий, можем так сказать. Тут я снова напомню о понятии полевого поведения, которое было предложено Куртом Левиным. То, как предметы категории нами управляют, это то, каким образом мы имеем привычку с ними обходиться и ментально, и физически. То есть можно умыться зачем-то утром, почему-то нам это необходимо, или обязательно мыть руки после возвращения с кладбища и так далее. А можно в воду бросить прохудившуюся старую иконку в реку. То есть вода будет то просто субстанцией, то категорией, то субстанцией и категорией одновременно. Это такая мерцающая вещь, которая может вот так вот поворачиваться. Чтобы показать, как это происходит, я приведу пример, в котором обычный объект, называемый в речи, в процессе речи превращается в категорию. Лет 20 тому назад мы общались с Анной Дмитриевной Лукичевой, дочкой Дмитрия Ивановича Лукичева, чей дневник позже, в 2013 году, я готовила к публикации. На ту пору ей было чуть более 90 лет, и в числе прочего она рассказала историю. Она рассказывала о своих братьях. Борис прислал из армии письмо, что, да, это расшифровка устной речи, поэтому она так выглядит. Борис прислал из армии письмо, что меня назначают в школу, не знаю в какую, или в танковую, или в летную. Потом второе письмо, меня назначили в летную школу, адреса пока не посылаю. Потом он пишет письмо, это последнее, еще война не началась. Он пишет письмо, что меня в школу не отпустили, причина та, что мало людей. Я все волновалась, что причина-то может это здесь помешать брату. Его брата Сергея к тому времени репрессировали. Но он пишет, причина мало людей. Пишите по старому адресу. Сделали посылочку, любил он пирожки. Тогда, знаете, годы были какие голодные. На сметанке сделали пирожков, платочки носовые любил он. Такой чистюля был, так очень был талантливый. Ну вот. И от него ни слуху, ни духу больше. Это было последнее его письмо. И как вот сам в начале войны он, видимо, там и погиб. Он вот выехали это на берег реки, кажется, Сож. Или как, не помню. Так он не написал, что Сож, на берег реки. Ему нельзя было писать, что куда воинская часть переехала Таня. И посылочка вернулась. И когда, собственно говоря, здесь прямое цитирование заканчивается, да, дальше я перескажу. Когда семья, когда они открыли вернувшуюся обратно посылку, они увидели, что она была набита речными камушками. Именно из-за этих речных камушков, появившихся в конце рассказа, с нами, как слушателями, что-то происходит. Хотя нам и объяснили, почему камушки в посылке. Причина прозаическая. Все забрали из посылки, а ее вес должен был сохраниться при отправке обратно. Вот и наполнили камнями. Я хотела на этом примере показать, как это работает. Поэтому я назвала его, этот пример, речка дважды. А для того, чтобы речка из просто реки, на которой мы встали, стала категорией, она должна была повториться, она должна была снова к нам прийти в речи в виде тех самых речных камушков. Должен был произойти повтор, который задает и увеличивает глубину смысла. Для того, чтобы случился переход от частного к общему, чтобы слово обрело глубину категории, необходимо время. И иначе, кажется, быть не может. И здесь я могу привести простые примеры. Ну, в устной речи. Например, говорят, ну ты же понимаешь, ну мужчина – мужчина. Вопрос, зачем мужчину два раза? Этого человека, назвав его мужчиной, я отнесла к категории мужчин. Ну или она такая девочка – девочка. А нам это зачем? Посмотрим на любой повтор. Жестовый повтор, ритмический повтор, речевой – Для того, чтобы мы восприняли звук любой как сообщение, нужно, чтобы он повторился. То есть нужен не тук, а тук-тук. Вот как только происходит повтор, мы читаем это как знак. Таким образом, минимальным шагом производства смысла оказывается повторение. Повторение разворачивается во времени. Пока на этом остановимся и поговорим о том, какой именно мир производится в речи, разворачивающейся во времени. Якоб фон Икскюль, выдающийся физиолог, основатель зоосемиотики, в начале XX века ввел в научную традицию представление о трех мирах. Он их назвал Умвельт, Митвельт и Эйгенвельт. Умвельт – это мир вокруг, биологический мир, который обычно называют окружающей средой. Митвельт – буквально с миром. Это мир, разделяемый с другими, или жизненный мир. И Эйгенвельт – собственный мир, это форма отношения с собственным «я». Эти понятия были введены в немецкой философии и, естественно, научной традиции. Позже это развлечение стало использоваться в разных науках. Умвельт – мир вокруг, биологический мир или окружающая среда. Человек выстраивает свое поведение в отношении окружающей среды, и тогда он действует либо телеологически, то есть он имеет какую-то цель и двигается к ней, либо рефлекторно, то есть он реагирует на сигналы внешней среды. Если он действует не в отношении людей, он будет переставлять стулья, убегать от опасности, жмуриться, реагируя на свет и так далее. Он будет выживать. Или он будет двигаться к своей цели. Митвельт, буквально с миром, то, что позже будет названо, как я уже сказала, жизненный мир. Жизненный мир в категориях Альфреда Шутца, в категориях, которые идут от Гуссерля, это мир, который мы разделяем со своими современниками, собеседниками и соплеменниками. Собственно говоря, это мир той культуры, в которой я проживаю со всеми своими метисами, привычками, установками, договоренностями и так далее. Этот мир не ограничивается языком, и языковая картина мира не описывает жизненный мир исчерпывающим образом. Поскольку и без речи будет что-то происходить между людьми, которые принадлежат общему жизненному миру. Жизненный мир, разделяемый мною с другими, и так, да, это Митвельт. Я напомню статью Шутца, которая называется «Возвращающийся домой». Она была написана после окончания Первой мировой войны, и главная идея этой статьи состояла в том, что тот, кто ушел на войну, никогда не вернется, что это невозможно. То есть физическое возвращение возможно и случится, невозможно вернуться в тот жизненный мир, который ты оставил за своей спиной, уходя. Уходящий отправляется из согласованного, упорядоченного, сонастроенного с другими мира. И потом носит его с собой, как улитка, домик. Он живет с этим миром, но оставленный им мир прожил свое время без него. Того мира, куда он хочет вернуться, уже нет. И в этом смысле он никогда не может вернуться. Итак, жизненный мир – это мир лицом к лицу с другими. То есть это мои собеседники, которые включены в мое пространство. Вот это вот смысловое человеческое пространство, которое мы взаимодействие все время друг другу подтверждаем. Третий мир – это Эйгенвельт, собственный мир, форма отношений с собственным «я», то, что принято называть субъективным миром или внутренним миром. Для экзистенциального анализа очень важно удерживать эти три плана, их не путать и не отождествлять. Они не склеиваются, они не переводятся один в другой, они задают объем существования. Любая редукция либо объясняет человека как говорящую обезьяну, либо мир исчезает, и есть только я, единственный в центре, исчезает другой и другие, в которых мы принимаем участие и с которыми мы взаимодействуем. Тогда есть я, субъект, и все прочие объекты. Я говорила в начале, цитируя Слоттердайка, о том, что сама конструкция человека не такова. Он не является я объектом, он является я плюс другие мы, ты объекты. Он обладает валентностями, он уже по своему происхождению ансамбль. Для феноменологии, для экзистенциального анализа исходной точкой является точка «я здесь сейчас». Эту точку для языка и речи выделили лингвисты. Тогда были введены понятия таксиса и дексиса. Давайте я попробую объяснить, кто такой дексис и таксис на примере. Пример. Мы читаем или слышим текст: у папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Почему-то откуда-то мы знаем этот текст. И таксис – это когда одно событие описывается и следующее событие, которое с ним связано, например, либо временной связью, либо причинно-следственной связью и так далее. Но в самом тексте, вот в том, что я произношу, у меня говорящего нет. И многие годы фольклористика имела дело именно с такими текстами, с записанными текстами, которые есть сами тексты, и говорящий в них отсутствует. Хотя это странное допущение, потому что говорящий присутствует всегда. И как только мы его вдруг замечаем, мы обнаруживаем, что я вам зачем-то говорю такой странный текст, который я сейчас вспомнила. И между мной и вами по этому поводу нечто происходит, потому что у меня есть какие-то цели, с какой целью я это произношу, а у вас есть какой-то перлокутивный эффект, позволю я себе так сказать, некоторая реакция на мое высказывание. Соответственно, точка «я здесь сейчас» существует всегда, и она исходна, но такого рода точки могут быть смещены, если мой текст записан, и, соответственно, мы с вами, как коммуниканты, можем не совпадать, например, во времени. Мы с вами читаем роман Достоевского, который он писал когда-то. Да? Мы не совпали во времени и можем не совпадать в пространстве. Например, когда мы говорим по телефону и задаем друг другу вопрос «ты где?». Нам нужно определиться, где мы, для того, чтобы определиться, совпадаем мы в пространстве или не совпадаем. Но исходной позицией является та самая позиция говорящего «я здесь и сейчас», и с нее все начинается. Я воздержусь от захода в эту животрепещущую тему, потому что про нее можно много говорить, и не буду объяснять, что такое шифтеры, потому как именно с обнаружения знаков, которые одновременно являются и символами, и индексами, началось обретение лингвистикой вот этой точки субъективности, точки «я здесь сейчас» как точки отсчета для описания речи. Итак, мы обнаружили точку «я здесь и сейчас». Мое тело присутствует в этой точке времени и пространства, и из ней склеено. Мы нашли настоящее и обнаружили, что мы в настоящем присутствуем всем своим телом. Вопрос, каким образом мы это переживаем? Где заканчивается прошлое, где начинается будущее, и где эта точка, точка настоящего, как она длится, сколько времени длится настоящее, и каким образом нам в нем пребывать? И тут я хочу вам предложить еще одну цитату, на сей раз из Делёза. Юм объясняет, пишет Делёз, что независимые, тождественные или сходные случаи в воображении сливаются. Я вам напоминаю мой пример про речку дважды. Цитирую дальше. Воображение объясняется здесь как сила сжатия. Чувствительная пластинка, способная удерживать одно, когда появляется другое. Это совсем не память и не операция понимания. Сжатие – это не рефлексия. Собственно, оно – сжатие образует синтез времени. Последовательность мгновений не образует время, но заставляет его распасться. Оно лишь отмечает вечный срыв точки рождения времени. Время образуется только в первоначальном синтезе, относящемся к повторению мгновений. Синтез вдавливает независимые последовательные мгновения друг в друга. Таким образом, таким путем синтез утверждает проживаемое настоящее, живое настоящее, в этом настоящем и разворачивается время. Я цитирую работу Шли-Делёза «Различие повторения». Итак, для того, чтобы время случилось, нужно, чтобы речка случилась дважды. Нужно, чтобы осуществилась некая смысловая связь, обеспечиваемая повторением. Она не может быть одномоментной. Речка должна быть дважды, должно быть два последовательных удара, чтобы мы опознали в стуке сигнал. Только тогда это произойдет. И сразу я обращу ваше внимание на то, что все это происходит в Митвельте, в этом разделенном пространстве времени. Только там и имеет смысл повторение. Дело в том, что все фольклорные формы построены на огромном количестве повторений и на очень малом объеме словаря. Именно поэтому фольклорный материал оказывается столь привлекательным для того, чтобы на его примере говорить о том, как переживается время и что в переживании времени происходит с нами и с нашей речью. В фольклоре только то и есть, что темный лес, да синее море, да чисто поле. И что это такое, и зачем это, и почему это так? В советских учебниках по русскому фольклору было принято писать об особой образности фольклора. Эта образность определялась как типическая или типизация. Но на самом деле в фольклоре нет никакой образности. Ни красную девицу, ни доброго молодца, ни чисто поле не визуализировать, не вообразить. Это не образы, это категории. Зато в фольклоре присутствует невероятная устойчивость в употреблении этих категорий. Это будут повторения, которые разворачиваются на всех уровнях, от лексики до синтаксиса и далее. Это рефрены, анафоры и так далее. Происходит избыточное повторение. Кажется, что это как-то связано с созиданием особенной ментально-телесной формы. Я пока позволю себе так назвать то, что я хочу описать. Но что же такое происходит между людьми, когда они, например, вместе поют, или поют и слушают, или вместе музицируют, или танцуют. Альфред Шульц пишет о том, что когда композитор сочиняет музыку, он ее сочиняет во внутреннем времени. Я привлекаю статью Альфреда Шульца, потому что, надо сказать, не так много, да что говорить, не то, что не так много, я знаю только одну работу, которая описывает музицирование или совместное эстетическое делание как процесс феноменологический. И именно поэтому в нашем с вами контексте нужна эта работа. Так вот, Шульц пишет о том, что когда композитор сочиняет музыку, он ее сочиняет во внутреннем времени. Очевидно, что он опирается на то разделение вот этих вот миров, которое было введено Экскюлем. Шульц говорит о внутреннем времени сочинения музыки. Ноты, которыми записывается произведение, это только отпечаток. То есть на самом деле это временная форма, которая возникает у композитора. Я имею в виду музыкальную форму. Тогда Шульц задается вопросом, а что такое происходит с исполнителем этого произведения и со слушателями, когда они собираются вместе слушать это произведение. Позволю себе цитату из этой работы. Конкретные исследования многих социологов и философов были направлены на определенные формы социального взаимоотношения, которые с необходимостью предшествуют всякой коммуникации. Ситуация контакта по Визе, теория восприятия альтер-эго Шеллера, в некоторой степени по понятию отношения лицом к лицу Кули, интерпретация языка как возникающего внутри ситуации, определяемой социальной интеракцией, базовое понятие «смотреть на другого и быть рассматриваемым другим» Сартра. Все это лишь немногие примеры исследования того, что можно было бы назвать отношением взаимного согласования, на котором только и основывается вся коммуникация. И именно через это отношение взаимного согласования «я» и «ты» переживают с обоими партнерами в живом настоящем времени, как мы. Предыдущие замечания служат для прояснения особого социального отношения между композитором и тем, кто воспринимает его музыку. Хотя последний может быть отделен от первого столетиями, но в квази-одновременности участвуют в потоке сознания композитора, осуществляя с ним шаг за шагом текущую артикуляцию его музыкальной мысли. Таким образом, он объединен с композитором общим для них обоих временным измерением, которое является ничем иным, как производной формой живого настоящего времени, разделяемого партнерами в подлинном отношении лицом к лицу, в таком, которое имеет место между говорящим и слушателем. Это статья Альфреда Шульца «Совместное исполнение музыки». Ученый говорит о том, что это особая ситуация. Мы совпадаем не в окружающей среде, не в Умвельте, не в собственном внутреннем мире Эйгенвельте. Мы совпадаем в Миттельте. Мы совпадаем в режиме вместе с. Мы совпадаем, проживая общее между нами время. И он довольно подробно разбирает это на примере совместного музицирования. Говоря, например, о том, что в этой ситуации бессмысленно отличать исполнителя и слушателя или исполнителей и композитора, потому что композитор присутствует здесь и сейчас. И отсюда такой прекрасный для меня важный вывод, связанный с тем, что мертвые живут, когда мы их читаем, исполняем или поем, потому что они присутствуют, ибо это их внутреннее время является общим для того жизненного мира, который здесь, сейчас, между нами, производится.